Дорогие братья и сестры, мы продолжаем праздновать Пасху. У нас есть добрая традиция, прекрасная русская, которая позволяет нам праздновать Пасху в течение 40-дневного периода вплоть до праздника Вознесения. Я рад вас приветствовать радостным пасхальным приветствием. Христос воскрес! Христос воскрес! Христос воскрес! Ну что же, знаете, второе воскресение пасхальное, оно вообще-то проповеднику не оставляет выбора. Вот как-то так заведено, да, что мы вспоминаем о Фоме, и я думаю, что мы не будем сегодня выходить из этой традиции, тем более, что для этого есть вполне веское библейское обоснование. Те события, о которых мы размышляем, как раз происходят через неделю после того, как Христос воскрес из мертвых и начал являть себя ученикам. Давайте прочитаем из 20 главы Евангелия от Иоанна. Начнем все-таки с 19 стиха и по 29. «В тот же первый день недели вечером, когда двери дома, где собирались ученики его, были заперты из опасения от иудеев, пришел Иисус и стал посреди и говорит им: „Мир вам“. Сказав это, он показал им руки и ноги, и ребра свои. Ученики обрадовались, увидев Господа. Иисус же сказал им вторично: „Мир вам! Как послал меня Отец, так и я посылаю вас“. Сказав это, дунул и говорит им: „Примите Духа Святого. Кому простите грехи, тому простятся. На ком оставите, на том останутся“. Фома же, один из двенадцати, называемый Близнец, не был тут с ними, когда приходил Иисус. Другие ученики сказали ему: „Мы видели Господа“. Но он сказал им: „Если не увижу на руках его ран от гвоздей, и не вложу перста моего в раны от гвоздей, и не вложу руки моей в ребра его, не поверю“. После восьми дней опять были в доме ученики его и Фома с ними. Пришел Иисус, когда двери были заперты, встал посреди них и сказал: „Мир вам“. Потом говорит Фоме: „Подай перст твой сюда и посмотри руки мои. Подай руку твою и вложи в ребра мои. И не будь неверующим, но верующим“. Фома сказал ему в ответ: „Господь мой и Бог мой“. Иисус говорит ему: „Ты поверил, потому что увидел меня. Блаженны не видевшие и уверовавшие“. Аминь. Фома. Ну, что касается Фомы, о котором повествует евангелист Иоанн, ну, мы с ним по текстам Евангелия немножко знакомы, вот с тем Фомой. Но вот современный Фома, если попытаться поискать Фому сегодня, где мы его найдем? Вот у нас Фома ассоциируется с кем? С теми людьми, которые вот там ходят где-то мимо церкви по улице и не заглядывают к нам пока что. Вот эти неверующие люди, да? Или Фома, он где-то тут сидит на церковных лавках. Вопрос на самом деле непростой. Потому что, с одной стороны, конечно, Фома у нас ассоциируется с неверующими людьми, ну, по той простой причине, что мы с вами, и это абсолютно верно, абсолютно правильно, не можем себе представить истинной веры без веры во Христа распятого и, что очень важно, воскресшего. Да? Поэтому так как Фома сомневается в воскресении Иисуса Христа, не верит в Него до поры до времени, конечно, его положение очень похоже на положение тех неверующих людей, которые живут сегодня. С другой стороны, изначально евангелисты, все четыре евангелиста, когда они писали текст Евангелия, они его писали не только с целью провозглашения благой вести, но была не менее важная цель – это назидание Церкви Христовой. И вот поэтому можно предположить, и мы сейчас с вами попытаемся поглубже вникнув в библейские повествования, посмотреть, так ли это, можно предположить, что Фома – это не тот, кто где-то там, вне церкви. Фома вполне может быть и внутри. Итак, Господь наш Иисус Христос воскрес из мертвых, совершив свой труд искупления, и Он начал являться Своим ученикам. И вот Он в первый день является ученикам не 12, потому что Иуды уже не было в числе учеников, и даже не 11, потому что Фомы там тоже не было, как мы знаем. Является 10 ученикам. Является, когда они его не ждали, как мы сегодня уже слышали. Но не ждали они его. Они были в страхе, они, судя по всему, были в отчаянии, в непонимании, что делать дальше. И вот является Христос и говорит им: «Мир вам!» Мир вам! И вот эта встреча с Иисусом, конечно, для этих 10 человек все меняет сразу, в одночасье. До того, как Иисус явился, за мгновение до того, как Иисус явился, это были люди, пребывающие в отчаянии и страхе. Приходит Иисус, воскресший, и эти люди уже пребывают в радости. Они становятся теми, кем должны стать, носителями веры воскресшего Спасителя, которая должна распространиться по всему миру. Но Фомы не было с ними. Знаете, когда мы говорим о Фоме, когда мы размышляем о Фоме, нам очень трудно, наверное, бывает не уйти, знаете, в такую обвинительную позицию. Фоме говорят: верь, а Фома требует доказательств. Говорят: мы видели Господа. А он говорит: если не увижу на руках его раны от гвоздей, не вложу перста моего в раны от гвоздей и не вложу руки моей в ребра, не поверю. Слушайте, а как бы мы с вами отреагировали, если бы хоть 10, хоть 20, хоть 30 человек сказали нам: мы видели живым вот такого-то человека, о котором мы точно знаем, что он умер и похоронен. Вообще, есть ли уверенность, что мы бы сразу так сказали, да, конечно, это правда? Я думаю, что все-таки нет. Фома, может быть, ведет себя не так, как нам хотелось бы, и не так, как, возможно, в идеале хотелось бы Господу. Но он ведет себя вполне естественно. Когда вы говорите о том, что живым ходит тот, кого убили и похоронили, это требует доказательств. Как же реагирует Господь? Осуждает Фому? Нет. Отворачивается от Фомы? Тоже нет. Заставляет его вымаливать прощение, когда встречается с ним? Нет. Господь Иисус снисходит к несовершенному, но дорогому его сердцу ученику. И, нисходя к нему, являет ему те доказательства, о которых он не так давно говорил своим собратьям. Кому же, являя свою любовь, снисходит Господь Иисус? Вот расхожее словосочетание «Фома неверующий». Говорят многие, в том числе и сами неверующие, абсолютно неверующие люди, но о каком неверии идет речь в данном случае? Все-таки это не классический случай того неверующего человека, с которым приходится иметь дело нам с вами, или с которыми мы можем иметь дело. Был ли Фома атеистом? Нет, конечно. Нет, конечно. Вообще-то говоря, в то время среди его соплеменников, да и не только среди соплеменников, таких откровенных атеистов сыскать было довольно сложно. Но Фома не просто не атеист, он израильтянин, он еврей. Он с детства знает, кто есть истинный Бог. Можно ли отнести Фому к категории так называемых номинальных верующих? Может, он был каким-то фальшивым учеником Христа, не настоящим, просто казался, а не был? Да тоже нет. Его, конечно, можно упрекнуть в некотором скепсисе, в некотором маловерии. Ну, есть известная история из 11 главы Евангелия от Иоанна, когда Иисус решается идти в Иудею, чтобы там совершить чудо воскрешения Лазаря, а Фома, зная, что там множество врагов Иисуса, его ожидают, говорит свою знаменитую фразу. В 16 стихе мы читаем: «Пойдем, и мы умрем с ним». Но если вдуматься, Фома же не сказал: «Пусть Иисус идет и умирает сам». Правда? Да, Фома исполнен скепсиса, но он верен Иисусу. Он готов идти вместе с ним, хотя по его собственному ощущению это, скорее всего, не приведет ни к чему хорошему. Да, он пессимист, но не предатель и не формальный последователь Иисуса. Ни в коем случае. Он, как и другие ученики, следует за Иисусом до Гефсимании. Ну а дальше? Ну а дальше все ученики разбежались. Если уж предъявлять претензию здесь Фоме, то надо предъявлять не ему одному, а всем ученикам. Нет, Фома искренний последователь Иисуса. Да, он несовершен. Есть ли вообще совершенные последователи Иисуса? Что, совершен Петр, отрекшийся от учителя, или совершенные сыновья Зеведеевы, хотевшие сесть по правую и по левую сторону? Итак, Фому нельзя упрекнуть в том, что он был неверующим человеком в том смысле, как мы сейчас это обычно понимаем. Фома не был ни атеистом, ни формальным последователем Христа. Он действительно был его настоящим учеником. В чем же была проблема? Давайте вспомним еще один эпизод, где евангельский эпизод, где возникает тема неверия. Мы сейчас с вами прочитаем из другого Евангелия, из Евангелия от Марка, историю, записанную в 4 главе, с 35 по 40 стих. «Вечером того дня сказал им: переправимся на ту сторону. И они, отпустив народ, взяли его с собою, как он был в лодке, с ним были и другие лодки. И поднялась великая буря, волны били в лодку, так что она уже наполнялась водою, а он спал на корме, на возглавии его будет, и говорят ему: «Учитель, неужели тебе нужды нет, что мы погибаем?» И встав, он запретил ветру и сказал морю: «Умолкни, перестань». И ветер утих, и сделалась великая тишина, и сказал им: «Что же вы так боязливы? Как у вас нет веры?» О какой вере говорит Иисус? О знании, кто есть Бог? О доктрине какой-то говорит Иисус? В данном случае речь немножко о другом. Здесь Иисус говорит о том измерении веры, которое соответствует, наверное, в современном русском языке слову «доверие». Иисус хотел, чтобы ученики Его доверяли Ему во всех обстоятельствах, в любом случае, какая бы ни была буря, и как бы им ни казалось, что они тонут, Иисус хотел бы, чтобы они доверяли Ему, Он с ними. Значит, все нормально. А вот этой-то веры в тот момент у учеников и не оказалось. В сходной ситуации оказался апостол Петр. В истории, о которой мы читаем в 14 главе Евангелия уже от Матфея. Я тоже напомню вам это. С 23 стиха и ниже буду читать. «И отпустив народ, он взошел на гору помолиться наедине, и вечером оставался там один. А лодка была уже на середине моря, ее било волнами, потому что ветер был противный. В четвертой же стражу ночи пошел к нему Иисус, идя по морю, и ученики, увидев его, идущего по морю, встревожились и говорили: „Это призрак!“ И от страха вскричали. Но Иисус тотчас заговорил с ними и сказал: „Ободритесь, это я, не бойтесь!“ Петр сказал ему в ответ: „Господи, если это ты, повели мне прийти к тебе по воде!“ Он же сказал: „Иди!“ И, выйдя из лодки, Петр пошел по воде, чтобы подойти к Иисусу. Но, видя сильный ветер, испугался и, начав утопать, закричал: «Господи, спаси меня!» Иисус тотчас простер руку, поддержал его и говорит ему: «Маловерный, зачем ты усомнился?» Зачем ты усомнился? У Иисуса Христа, у апостола Петра была вера, что он может ходить по воде. Слушайте, это удивительно. Но до тех пор, пока он смотрел на Иисуса, как только он осмотрелся вокруг себя: «Да почему же я иду-то? Вокруг буря, даже не просто гладкая водичка, буря вокруг». И, конечно, Петр усомнился, конечно, Петр засомневался, Петр утратил то доверие к Иисусу, которое помогло ему начать это шествие по воде. Зачем ты усомнился? Петр, Михаил, Андрей, Иван, Анна, Ирина, Татьяна. Зачем ты усомнился? Это не только к Петру. Это каждому из нас слово. Есть такой гимн старый, мы его знаем все. «Исцели мое сомнение, что приходит иногда». Когда все хорошо? Да нет. В час минутного забвения с ношей горького плода. Кажется так, да? «Исцели мое сомнение, там же, будто в мире я без сил. Там же помоги не сомневаться ни на миг, что твой я сын. Помоги, чтоб всей душою от тебя не отходил». Мы, живя здесь, на этой земле, которые вот в этом нашем земном существовании, которое наши прежние поколения наших верующих часто называли страшно бушующим житейским морем, да? И гимн, опять же, соответствующий старый у нас на этот счет есть. Страшно бушует житейское море. Но ведь действительно страшно подчас. Действительно страшно. В моей жизни были ситуации, когда с доктринальной моей верой все было в порядке. Я знал, что Бог истинный, что Он библейский, что Он Троица, что Христос меня спас. И даже, что Он меня любит. Но вот были такие дни, такие обстоятельства, когда доверие к Богу куда-то уходило. Вот теоретическая вера оставалась, а вот вера и доверие начинало куда-то растворяться. Я думаю, что каждый из нас, или во всяком случае большинство, переживали или переживает, может быть, сейчас такую ситуацию. Но если у вас их и не было, не воспримите это как слова проклятия. Я сейчас, прежде всего, к молодым верующим говорю, у которых еще мало духовного и житейского опыта. Если у вас еще не было ситуации, когда бы вы чувствовали проблемы с доверием Господу, учтите, что у вас это еще может быть. Я вам желаю, чтобы у вас никогда этого не было, но может быть. Потому что действительно жизнь прожить не поле перейти. Это правда, заметили наши предки. Всякое бывает. Иногда, да, нам легко за тобой идти, как мы тоже поем или пели во всяком случае раньше, когда все улыбается мне. когда здоровье есть, когда с детьми все хорошо, когда зарплата хорошая, ситуация в жизни стабильная. А потом вдруг что-то происходит. Вдруг из благополучия мы окажемся в материальной нужде, из здоровья оказываемся в болезни. Иногда мы переживаем предательство друга или другого близкого человека. Иногда верующие родители переживают эту тягостную картину, когда водили детей в церковь, водили с малолетства, молились за них, старались, чтобы они во всем участвовали. Они, подрастая, начинают не испытывать особого желания быть в церкви, читать Библию. И вот этот мучительный процесс, когда мое любимое дитя, которую я приносил на благословение, как вот мы сегодня видели, этот наш прекрасный, добрый христианский обычай. И вот это мое дитя отходит от Господа. А я молюсь, и оно все равно отходит. И я ничего не могу с этим сделать. Тяжело, да? Тяжело, когда дети заболевают. Много есть тяжелых моментов в этой жизни. И мы знаем, конечно, что Бог добр, что Он благ. Но в такие дни, при таких обстоятельствах, это часто превращается для нас в некую теорию. А что мы видим перед собой? А перед собой мы видим горестную реальность, которая вселяет в нас совсем не радость. И совсем не мир. И вы знаете, вот здесь как не вспомнить про Фому? Фома хотел удостовериться. Почему? Потому что вокруг все говорило, что все кончено. Христос распят, Христос умер, Его похоронили. Все кончено. И вдруг ему говорят, да нет, мы видели, вот он приходил. И Фома бы рад бы на самом деле поверить-то, рад бы. Но как поверить? Хочется увидеть хоть доказательство, хоть какое-нибудь, да, вот пощупать. И вот с нами иногда происходит то же самое. Когда нам плохо, по каким бы то ни было причинам, мы же знаем, что Господь добрый, что Он нас любит. Знаем. Но как трудно бывает приложить к себе Божью любовь, когда вокруг ничего об этом не говорит. Когда обстоятельства нам говорят обратное. И как псалмопевец однажды написал, может быть, еще другие люди добавляют нам оптимизма, в кавычках говоря, где Бог твой, на которого ты так надеялся. Но фраза Иисуса, сказанная Фоме вокруг, в ответ на его исповедание, «Господь мой и Бог мой», она указывает нам единственный путь. Иисус говорит ему, «Ты поверил, потому что увидел меня, блаженный, не видевший и уверовавший». Вот это слово обращено сейчас и к тем, кто еще не знает Иисуса Христа как истинного Спасителя. Поверьте свидетельству Церкви многовековому, поверьте свидетельству Евангелия. Да, видимо, вы Христа сейчас перед собой, наверное, не видите, но незримо Он здесь. Блаженные не видевшие и уверовавшие. И это же слово обращено сейчас к нам. Обращено сейчас к нам, братья и сестры, потому что воскресший Христос дарует свою победу нам. Наша вера способна победить во всех скорбях, во всех переживаниях, если мы осмелимся поверить вот здесь и сейчас. Блаженны не видевшие, но уверовавшие. Важно верить в светящее солнце, даже когда от нас его закрывают тучи. И если мы осмеливаемся, несмотря на все обстоятельства, если мы осмеливаемся быть теми блаженными, не видящими, может быть, в данный момент, но верующими, мир Христов приходит в нашу душу. И вера в Христову победу, вопреки всему, помогает нам пережить, может быть, не самые хорошие дни. Братья и сестры, блаженные, не видевшие и уверовавшие, пусть эти слова ободрят сегодня нас и уверят нас в том, что Христову победу никто у нас отнять не может. Христос воскрес! Христос воскрес! Христос воскрес! Аминь!